Центробанк увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики. Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке и кредитам. Рынок акций российского фондового рынка продолжит находиться под давлением. Доходность длинных ОФЗ достигла рекордных 16% годовых. Россия и Китай обсуждают начало бартерных сделок осенью 2024 года. Россия стала вторым поставщиком сжиженного природного газа в Европу. Эти и другие новости фондового рынка за прошедшую неделю мы с вами сегодня обозреваем. Друзья, рад вас приветствовать. Начинаем еженедельный обзор новостей из мира акций российских компаний и фондового рынка в целом. Индекс Мосбиржи продолжает находиться в нисходящем канале. Он за неделю практически ничего не прибавил, не убавил, находится в неком боковичке. Американский фондовый индекс S&P 500 показал отскок в районе 3%, что достаточно сильно заметно на графике. Цена на нефть заметно отросла за неделю, рост составил порядка 4%. Золото колеблется примерно на тех же отметках. Курс доллара за прошедшую неделю начал отрастать и достиг отметки почти 87 рублей. В биткоине продолжаются американские горки, цена выросла на 12%. Центробанк увидел первые признаки охлаждения российской экономики. На этой новости инвесторы даже побежали скупать облигации федерального займа, и они надеются, что ключевая ставка в дальнейшем не поднимется, напротив, будет опускаться. Россияне начали снижать темпы потребления. Мы видим, что темпы роста потребительской активности россиян заметно снизились с 9,8% в феврале до 5,6% в июне. На мой взгляд, причиной данного явления является повышение ключевой ставки и, как следствие, повышение процентов по вкладам. То есть люди начали больше нести денег на депозиты и тем самым уменьшать свою потребительскую активность. Российские банки повысили ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки. В Сбере минимальные ставки теперь по ипотеке составляют 20%, в ВТБ 20,5%, в Альфа-банке 21,09%. Потенциальные покупатели квартиры в ипотеку точно не скажут банкам за это спасибо, но спрос на покупки жилья точно должен сократиться, чего и добивается Центробанк. Тем более, что в рынке недвижимости у нас в последние годы наблюдался пузырь, который надувался, и теперь пришло время его сдувать. Так, если мне память не изменяет, с 2019 года по 2023 год рост цен на недвижимость в Москве составил порядка 100%, то есть в два раза. Тем временем банки повысили ставки по потребительским кредитам. Мы видим, что теперь минимальная ставка без учета страховки составляет минимум 19% и доходит до 28% у некоторых организаций. Кому сильно приспичит взять кредит, конечно, это не остановит, потому что, к сожалению, не все у нас финансово грамотные. Но данная мера однозначно охладит нашу текущую экономику и поспособствует снижению инфляции. Рынок ценных бумаг в России в ближайшее время продолжит находиться под давлением, говорят нам эксперты. Многие аналитики прогнозируют, что рост фондового рынка России начнется с момента снижения ключевой ставки Центробанком. Напомню, что прогнозы по снижению ключевой ставки сейчас намечаются на начало 2025 года. Но некоторые аналитики оптимистично верят, что осенью рост фондового рынка возобновится. Среди причин, почему же фондовый рынок не растет сейчас, как я уже сказал, является высокая ключевая ставка и, как следствие, высокая доходность у облигаций и банковских вкладов, которые конкурируют по доходности с акциями. Другая причина, почему не растет фондовый рынок, это ожидание возможной рецессии в США, то есть замедление темпов роста экономики США. Тем временем на аукционе доходность длинных ОФЗ приблизилась к рекордным 16% годовых. Теперь понятно, куда утекают все деньги с фондового рынка из акций. Сейчас на рынке доступны облигации с фиксированным купоном, и доходность по таким облигациям составляет 15,8%. Но представьте себе, вы можете взять такие бумаги на длинный период, например, на 10 или 15 лет, с гарантированной доходностью 15,8%. Ну, круто же. Понятно, что по вкладам сейчас дают больше процентов, там 20, 18, 19, но этот же период будет ограниченный с такими высокими процентами. А в случае с облигациями мы, так сказать, столбим за собой эту доходность и пользуемся ею, получаем эти доходы на протяжении долгого периода. Я, кстати, на днях уже прикупил себе несколько облигаций на долгосрок с доходностью 15,8%. Писал об этом у себя в Телеграм-канале. Если вам интересно, заходите в Телеграм, и там увидите номера конкретных ОФЗ, то есть название этих бумаг. Агентство Reuters, по слухам, выяснило, что первые бартерные сделки между Россией и Китаем могут начаться уже этой осенью. Но, кстати, учитывая, что никто из зарубежных партнеров сейчас не хочет связываться с нашими банками в ожидании того, что на них придет вторичные санкции со стороны США, то вариант обмениваться товарами вполне выглядит себе логичным. Если у нас реализуется данный сценарий, то наконец-то импорт из Китая у нас хлынет рекой. И будем мы обменивать наше зерно на китайские внедорожники. В июле нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 30% по отношению к прошлому году и на 45% по отношению к июню. На данные результаты сказались рост цен на нефть по отношению к 2023 году и сбор дополнительного дохода на добычу полезных ископаемых. Тем самым мы видим, что деньги в бюджет просто текут рекой, и кубышка у государства, наверное, достигает уже огромных размеров. Интересно, на что же эти деньги будут потрачены? «Газпром» снижает транзит газа через Украину. Напомню, что 6 августа с территории Украины ворвались на территорию Курской области украинские военные в количестве около 1000 человек. Боевые действия проходят рядом с газоизмерительной станцией Суджа в Суджинском районе Курской области. Поставки газа снижены из-за того, что нет возможности надлежащим образом оценивать объем поставляемого газа в Европу. Италия и другие европейские страны, которые являются потребителями газа через Украину, уже обеспокоились этим, и в худшем случае им придется выкупать газ у соседних стран по завышенным ценам. Другой газопровод в Европу, Турецкий поток, порадовал нас новостями. Экспорт газа в Евросоюз в июле вырос в 1,4 раза. Это произошло на фоне резкого повышения жары в Европе и Азии. И, как известно, газ в Европе нужен для выработки электроэнергии через газовые электростанции и дальнейшее кондиционирование офисных и жилых помещений. Еще одна новость на тему поставки газа. Россия стала вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу, почти обогнав США. Причиной тому является снижение темпов поставки в Европу со стороны США, так как в Европе цены на газ не такие высокие и выгодные, как в Азии. США заинтересована в наибольшей выручке, поэтому она частично перенаправила потоки в Азию. Россия же в этом плане была всегда надежным поставщиком и долгосрочно всегда выполняла свои обязательства. Поэтому здесь можно сделать вывод, что американцу больше важна прибыль, а русскому человеку репутация. Мосбиржа создает агрегатор торговых площадок цифровых финансовых активов. Мы видим, что инфраструктура вокруг сферы криптовалют в России начинает расти. Это приятная новость. И, наконец-то, мы сможем торговать криптовалютой в ближайшем будущем. Остается только надеяться, что это будет не только цифровой рубль, но и другие криптомонеты, такие как биткоин, эфириум и так далее. Но учитывая, что мы живем в России, все может ограничиться цифровым рублем. Будем ждать дальнейших новостей. Платформа SberAds собирается запустить монетизацию телеграм-каналов. Монетизация – это означает продажа рекламных мест в телеграм-каналах. Этим уже занимается сейчас Яндекс. И Сбер будет уже второй компанией, которая заходит на этот рынок в Телеграм. Дополнительно Сбербанк отчитался по доходам за июль. Мы видим, что рост доходов замедлился, но все равно остался на достойном уровне. Чистая прибыль выросла на 6% год к году. Рентабельность капитала составляет 23,3%. Я на этих неплохих новостях решил увеличить позицию в Сбере и об этом написал в своем Телеграм-канале. Ссылка в описании. Делимобиль запускает платформу Купи Мобиль для продажи автомобилей из своего автопарка. Диверсификация по источнику дохода – это отличная стратегия для бизнеса. Остается только надеяться, что будут находиться клиенты на подержанное, ушатанное авто. Но решающее значение в этом случае будет, конечно, за ценой на эти подержанные автомобили. И, кстати, по поводу автомобилей. В России средняя цена нового автомобиля в июле снизилась на 1%. Аналитики посчитали, что в июле средняя стоимость нового автомобиля составила 3,5 миллионов рублей, что на 1% ниже, чем в июне 2024 года. Сидишь, видишь такие цены и невольно задумываешься, а не купить ли мне подержанный делимобиль. Установки ВК-видео выросли до 250 тысяч в сутки из-за проблем с YouTube. На этой неделе наблюдались массовые сбои в работе YouTube, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В других регионах сбои были не такие выраженные, возможно, это вопрос времени. Дальновидные пользователи уже начали скачивать ВКонтакте, чтобы не оставаться без контента. Чем закончится вся эта история, неизвестно, но я, кстати, публикую видео на всех основных площадках в России, такие как Рутюб, ВКонтакте, Дзен и Видео. Ссылки на эти площадки я оставлю в описании. Рекомендую подписаться. На этом наш выпуск новостей закончился. Пока еще YouTube полностью не заблокировали, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это все помогает продвигать мои видео. Также напоминаю, у меня есть свой личный телеграм-канал, в котором я делюсь свежими оперативными новостями. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе актуальных новостей. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.